Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 марта 2014 года. Истина и выгода. Вопрос. Наша работа поначалу утомляет, а потом уже занимает. Ответ. Это зависит от мастерства. Если вы становитесь мастером своего дела, то работа для вас – наслаждение. Когда вы наслаждаетесь тем, что делаете, и ваша работа ощущается не как тяжесть, а как вдохновение, выражение себя, тогда вы не чувствуете усталости. Как настоящие художники, которые падали на мольберт и засыпали от физического изнеможения, а не от того, что они сами отрывались от работы. Вопрос. Иногда я утомляюсь так, что независимо от воодушевления и групповых действий, чувствую себя рабом, от которого ничего не зависит. Как из этого рабского состояния перейти в состояние взаимно сотрудничающего? Ответ. Надо работать вместе со всеми. И все. Я знаю, что другого пути нет. И мне кажется, что я не могу с этим согласиться. Мне тяжело. Я бы сделал все по-другому. Но надо. Есть высшая цель. Невозможно, чтобы я шел к истине, потому что мне это выгодно. Не существует вместе истины и выгоды. Выгода только для моего эгоизма. Высшая цель вынуждает нас двигаться вперед. Этим мы доставляем удовольствие Творцу. Поднимаем себя до его уровня. Ищите обязанности перед группой, перед товарищами. Ответственность перед всеми. Поднимайтесь до того уровня, не опускайте себя. Творец будет вам подставлять различные побочные эффекты. Допустим, сейчас вы вместе делаете что-то хорошее, а он подсунет вам лучшую работу, лучшую зарплату, лучшие условия и так далее. Нельзя принимать это в качестве подачки или вознаграждения. Вознаграждение только одно. Я хочу раскрыть свойства отдачи и любви, как результат моей работы. Поэтому пытайтесь постоянно подтягивать себя все ближе и ближе к свойству отдачи. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Чтобы группа стала родной. Вопрос. Мы должны отменять себя перед товарищами. А есть ли что-то такое, в чем не надо себя отменять? Ответ. Мы должны отменять себя во всем, кроме тех побуждений, которые направлены в центр группы и к Творцу. Другими словами, нет ничего, в чем бы я не должен был отменить себя во всем. А что во мне есть? Вы хотите спросить, есть ли во мне какой-то полезный эгоизм, который я могу не трогать и жить с ним в согласии? Нет. Вопрос. Когда вас спросили, что делать, если в группе мне что-то не нравится? Вы ответили, надо менять свое внешнее и свое внутреннее. Что вы имели в виду? Ответ. Мы должны достичь такого состояния, чтобы нам нравилось все. И несмотря на то, что происходит, мы все равно любили бы своих товарищей. Нужно менять себя. Ведь вы любите своих детей, несмотря на то, что в них есть масса отрицательных свойств. Почему? Потому что это свое. Вот и группа должна стать своей. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Духовный корень утреннего урока. Вопрос. В чем духовный корень утреннего урока, который продолжается с 3 до 6 утра? Ответ. Чтобы вставать с мыслью о Творце и сразу же наводить с Ним связь, потому что далее Он определяет весь твой рабочий день, в течение которого ты должен сохранять во всех реалиях этой жизни ту связь, которую выстроил на утреннем уроке. Вопрос. Почему мы начинаем заниматься именно в 3 часа, а не в 2:40 или в какое-то другое время? Ответ. Вообще надо заниматься с полуночи. Но полночь – это не 12 часов ночи, как мы привыкли считать. Нужно разбить ночь пополам. И это тоже движущаяся метка. Так что надо начинать заниматься с полуночи. Вопрос. Почему мы не используем застольную форму урока, которая была при Аврааме? Он приглашал людей к столу, кормил, поил, проводил урок. Ответ. Сказано, что у него был шатер, и он зазывал туда всех. Шатер стоял вдоль дороги, и проходящие мимо торговцы, погонщики караванов, заходили к нему отдохнуть и попить чай. Одновременно с этим он и рассказывал им о своем учении. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Переживать за ближнего. Вопрос. Когда у кого-то случается несчастье, первая мысль, что нет никого кроме него. Но вторая мысль – хорошо, что не у меня. И это малодушие показывает тебе, что копни глубже, и там ничего нет. Ответ. Не малодушие показывает, а Творец тебе показывает, что ты эгоист, и в твоем отношении к другому нет ничего, кроме эгоизма. Вопрос. И что же делать? Ответ. Просить исправиться до состояния, когда ты будешь переживать за другого настолько, что лучше бы ты болел вместо него. Вот когда человек желает переболеть за другого, он становится абсолютно здоровым. Но только если просит это ради исправления. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Нам больше не понадобится лекарство. Вопрос. Что будет, если нам удастся распространить методику интегрального образования в мире? В мире воцарится полное изобилие, у всех будет пропитание, комфортная жизнь и не понадобится работать больше 2 часов в день? Ответ. Мы достигнем дальше большего. Исправим себя так, что нам вообще не понадобится работать. Не то, что роботы будут работать за нас, а вообще этот материальный мир испарится, и мы перейдем в мир сил, вместо мира воображаемых предметов. Мы начнем использовать все наши знания, всю науку и силы на пользу человечеству, согласно взаимной договоренности, принятой в обществе. Такой переход произойдет постепенно, в мере готовности общества. Вопрос. Значит, и кризис в медицине, и неправильное использование лекарств тоже исправится и превратится в доброе использование? Ответ. Лекарства будут использоваться по-доброму, пока в них совсем не отпадет необходимость. Нам не понадобится лекарство. Но на промежуточном этапе мы, разумеется, будем пользоваться только лекарствами, приносящими пользу. Ты не сможешь травить вредными лекарствами людей, которых ощущаешь близкими себе. Вопрос. Мне непонятно, как может исчезнуть кризис в экологии, угрожающие явления, которые готовы случиться. Природа тоже связана с нашим успехом в распространении интегрального воспитания? Ответ. Если мы устанавливаем равновесие на человеческой ступени, то оно влияет на уровни сил на все ступени ниже ее. Вся проблема, что мы не чувствуем эти силы. Если бы 150 лет назад я показал тебе электрическую батарею, ты не поверил бы, что в ней заключена какая-то сила. Ты тогда понимал силу огня, палки, динамическую, потенциальную, но не электрическую. Потом ты начал понимать, что электричество обладает силой и поверил, что от аккумулятора может работать большая машина. Но если бы я показал тебе небольшую коробочку и сказал, что это атомная бомба, обладающая силой спалить весь Манхэттен, ты не поверил бы. Ты бы, конечно, посмеялся, ведь тебе известны размеры Манхэттена. Но сегодня ты уже веришь, что на Пятом авеню может приехать обычная с виду машина с такой небольшой коробочкой внутри, которая взорвется и превратит весь Манхэттен обратно в индейскую деревню. 100 лет назад это казалось невероятным, но сегодня мы поумнели, и такая ситуация представляется вполне реальной. И то же самое относится к еще более тайным, к духовным силам, действующим в мире. Они гораздо более скрытые и в миллиарды раз сильнее, чем атомная энергия. Эти силы не просто действуют на этот мир, они им управляют. Вопрос. От этого ледники могут перестать таять? Ответ. Если мы возвращаем себя в равновесие с природой, то все лежащие под нами уровни тоже уравновешиваются. Вопрос. И все смогут увидеть эти силы? Ответ. Увидят те, кто постигнет, внутренне готовые к этому. Ведь для этого нужно построить прибор внутри себя. Из урока по предисловию книги «Понимый род» 9 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Закат науки, бывшей гордости человечества. Вопрос. Почему со стороны природы нет такой охраны от вредного использования всех внешних наук, какая существует в науке Каббала, которую невозможно применить во вред? Ответ. Дело в том, что наука Каббала находится выше Махсома, границы духовного мира. Если ты проходишь Махсом, то можешь приблизиться к этой науке и использовать ее, но только в мире своего экрана. А все внешние науки не требуют экрана для своего использования. Почему же на внешней науке нет такого запрета, как на Каббалу? Древние мудрецы сами ввели такой запрет на распространение знания среди простого народа. Почему же он не существовал изначально, от природы, чтобы в мире духовного развития человека, его морали, он мог бы использовать силы природы, как в духовной мудрости? Но если бы такой запрет существовал изначально, мы никогда не достигли бы осознания зла, для которого и предназначен наш мир. Нужно дать эгоизму определенную свободу, чтобы люди, погруженные в него, обнаружили зло своего существования и захотели подняться над ним. Если бы эгоизм был ограничен, то человек остался бы без выбора из-за осознания зла. Нам просто нечего было бы делать в таком мире. Представьте, что у нас нет возможности сделать ничего плохого, невозможно раскрыть свое зло. Мы жили бы как животные, как все остальные уровни природы. Человек этого мира выделяется из всей остальной природы именно тем, что использует силу своего зла и достижения своей науки. Сила зла заключена в его сердце, то есть в эгоизме. И развивая науку, он использует ее ради эгоизма, поскольку желание первичнее разума и властвует над ним. А потому, если желание человека злое, то и разум становится злым и думает, как использовать мудрость, науку в собственных корыстных целях, якобы на благо себе и во вред другим. Цель развития внешних наук только в том, чтобы прийти к осознанию зла. Именно для этого мы и существуем, чтобы выяснить, что ни с помощью науки, ни самых выдающихся достижений невозможно достичь хорошей жизни. В этом и состоит понятие осознания зла, что в любом явлении мы обнаруживаем, что оно нам во вред, потому что используем его эгоистически и никак иначе не способны. Наука всегда была предметом гордости человечества, ведь мы сами развили ее. Это плод нашего интеллекта, внутреннего усовершенствования, духовного, душевного. Это то, что отделяет человека от животного. И вдруг оказывается, что та же самая наука делает из нас жалкие несчастные существа, ниже любого животного. Это и называется осознание зла, результат, в который невозможно поверить. После всех вложенных титанических усилий в науку в течение тысяч лет, в надежде получить власть над собой и природой, мы оказались униженными и растоптанными за счет того самого зла, которое находится в нас. Я чувствую, как осел удобно уселся у меня на шее, а я иду и волоку его на себе. Поэтому мы не хотим дальше развиваться и разочаровываемся. Мы уже не относимся с таким благоговейным почтением к ученым, как это было раньше, к философам. У современного человека вообще не осталось никаких авторитетов и святынь. Мы нарочито пренебрегаем всем, относящимся к человеческой ступени, даже музыкантами, писателями. Нас не волнует ничто. Ведь разочаровавшись во всем, мы не ждем от развития ничего, кроме вреда. Такое ощущение нарастает в человечестве. Никому уже не интересны все эти регалии. Доктор наук, профессор, президент. Нет уважения никакой должности. И это хорошо. Это значит, что мы наконец-то сделали правильный вывод из всей нашей жизни и поняли, что использовали все наши хорошие инструменты, чтобы довести себя до самого низменного положения. Современный молодой человек не хочет учиться, работать, брать на себя ответственность. 99% предпочли бы не вставать с дивана, если им хоть включат телевизор и чем-то покормят. И это естественно и хорошо, так и приходит к осознанию зла. Итак, в развитии науки было два периода. Первый период, когда древние мудрецы скрыли науку. И это скрытие продолжалось до 16-17 века, пока не началась эпоха просвещения. И тогда наука вышла из скрытия, подобно тому, как после Ари весь мир начал просыпаться. Время начало бежать все быстрее и быстрее, пока не домчало нас до сегодняшнего кризиса. Из урока по предисловию книги «По ним мы род» 9 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Предупреждение древних мудрецов. Из статьи Бальсулама «Предисловие книги «По ним мы род» пункт 3. Известно, что полезные и вредящие силы действуют параллельно. То есть чем больше пользы, тем больше и возможного вреда. И поскольку сила каждого отдельного человека преобладает над силой всего животного мира всех поколений и времен, то и сила зла в нем преобладает над всеми. И пока он не возвысился настолько, чтобы использовать свою силу только в добрых целях, нуждается в усиленной защите, чтобы не приобрел слишком много мудрости и знаний. Поэтому скрыли первые мудрецы знания от масс из-за страха, что попадутся непорядочные ученики, которые используют силу знания во зло и во вред, и применив огромную силу человека для удовлетворения своей дикой животной страсти, разрушат все мироздание. Понятно, что если дать в руки человечеству слишком большую силу, не соответствующую его разуму, то оно может стать опасным. Это подобно ребенку, который вырос в двухметрового верзилу, но остался умственно недоразвитым, а потому может совершать опасные действия. То же самое происходит с человечеством, которое получило ядерную бомбу и вооружилось до зубов суперсовременными видами оружия. Оружие – это самый распространенный, самый популярный и выгодный товар. Но, к сожалению, человеческий разум не поспевает за развитием технологий. Наоборот, год от года лидеры все больше мельчают, с трудом ориентируясь в этом мире и не понимая, куда он идет. Проблема в том, что посредством развития науки мы изобрели всевозможные средства, которые только укрепляют наше эгоистическое желание насладиться, вместо того, чтобы ослаблять его. А потому мы завели себе в такие дебри, настолько вооружили свой эгоизм, что не знаем теперь, как из этого выпутаться и освободиться от него. Это огромная проблема. Поэтому древние мудрецы предупреждали, что нельзя раскрывать науку всем подряд, ведь люди могут использовать ее во вред другим. А потому они закрыли врата к мудрости перед народом. В наше же время, наоборот, каждый может пойти в университет и получить любую специальность, чтобы потом использовать в угоду своему эгоистическому желанию. Сегодня можно найти в интернете инструкцию, как самому сделать атомную бомбу. Все можно изучить и сделать. Но с наукой Каббала было иначе. Каббалисты не позволили себе раскрыть науку Каббала до тех пор, пока люди не начали отчаиваться от своего эгоистического развития в этом мире. После этого уже стало возможным передать им эту мудрость. И в такой форме, что она может действовать только в целях исправления, иначе ей нельзя воспользоваться. Невозможно использовать ее во вред себе или во вред другим. В науке Каббала существует условие, что пока не приобрел экран и отраженный свет, отдающий желание, любовь к ближнему и связь с ним, ты не можешь воспользоваться ее силами. Они в тебе не проявятся. Если же проявятся, а ты используешь их неправильно, то эти силы немедленно исчезают. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот», 9 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Пирамида любви. Вопрос. Каков механизм перехода от любви к товарищам к любви к Творцу? Ответ. На этом пути нужно пройти определенную последовательность состояний, и при переходе из состояния в состояние предыдущее не исчезает. Новое состояние каждый раз строится на основе усиления предыдущего. Так это работает в духовном мире, словно выстраивается пирамида. Чем выше мы поднимаемся вверх, тем больше должны расширить ее основания. Если пирамида небольшой высоты, то ей достаточно иметь маленькое основание. Но если мы хотим подняться на большую высоту, то обязаны сделать основание пирамиды очень широким. Поэтому в самом начале мы прилепляемся к каббалистическим книгам, к их авторам, то есть к учебе и учителю. Это дает человеку правильное направление. После того, как направление получено, начинается его реализация. Через связь с учителем мы достигаем связи с товарищами, строим группу, окружение. Когда группа построена, мы начинаем внутри этого круга раскрывать необходимость в отдаче Творцу. Все эти детали подробно описаны в статьях Рабаша, но человек не всегда видит это. Увидеть можно только то, в чем ощущаешь потребность. Из подготовки к уроку, 10 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Один ничего не стоит без других. Когда я думаю о группе, то не вижу конкретных людей. Могу не помнить лиц, имен, а тем более, что люди очень меняются, в основном не внешне, а внутренне. Поэтому я вижу перед собой не отдельных людей, а общее желание группы, которому нужно придать как можно более истинную форму. Поэтому думать нужно не о конкретных товарищах, а о всей группе, уже объединив всех в одну интегральную сумму. Отдельные личности останутся в левой части формулы, под интегралом, а я думаю о правой части формулы, о ее результате. С него и далее я начинаю работать. Вопрос. Но это обобщение представляется каким-то абстрактным понятием. Ответ. Это не абстрактное понятие, а самое живое. Именно в обобщенном понятии группы есть жизнь, а каждый отдельный человек – мертвый. Это словно элементарные частицы, атомы, которые начинают соединяться между собой за счет какой-то высшей силы, которой они сами не обладают. И вдруг из этих атомов образуется нечто живое, движущееся. Внутри начинается метаболизм, обмен веществ, то есть возникает жизнь. Одна клетка получает от другой, впитывает и выбрасывает наружу вещества, которые мешают ее соединению с другими. А то, что помогает соединению, они начинают усиленно искать снаружи. Все это следствие их соединения, до которого они были мертвыми, неживыми, просто частицами, электронами, нейтронами, протонами, мюонами и так далее. Это лишь элементарные частицы, в них нет никакой жизни. И вдруг, благодаря соединению между собой, они достигли такого развития. а потом за счет еще более сложных соединений развиваются внутренние и внешние ощущения. К такой необычно сложной организации приводит соединение органов, потому что каждый готов принять на себя особую функцию по отношению к другим и не заботиться ни о чем другом. Например, печень очищает кровь, которую перекачивает сердце. Но что печень может сделать без сердца, а сердце без печени? Все эти части организма достигли такого преданного соединения, что каждый из них готов отдать свою жизнь на благо других. Без любого из основных органов в теле организм уже не сможет функционировать. Без легких, печени, сердца, почек, мозга. Один ничего не стоит без другого. Посмотрите, насколько они сблизились и соединились, что готовы передать свою жизнь другому и не заботиться о ней. Каждый переживает только о той миссии, которую ему поручили, и заботится на все 100%, считая себя ответственным перед всеми. Вот это называется поручительством. А до него нет тела. Поэтому общее понятие группы – это не абстрактный термин, а единственное, что живет и существует. Из урока по книге «Зоар», предисловие, 10 марта 2014 год.
Радиоверсия.
Подкидыш. Вопрос. Почему во время чтения «Зоара», несмотря на все мои старания держать сильное намерение и думать о товарищах, я вдруг переживаю прямо противоположные чувства к ним, вплоть до ненависти? Ответ. Получается, что я думаю и забочусь о товарищах, и вдруг чувствую, как во мне просыпается ненависть к ним. Это свидетельствует о том, что эта работа мне пока нежеланна. Я просто заставляю себя думать о них, а потом обречен на неудачу. Но это хорошо. Это уже выяснение, что мне не хватает основы. Действительно, почему вдруг я должен о них переживать? Как если бы мне подкинули чужого младенца и заставили ухаживать за ним. А он мне совершенно безразличен и не имеет ко мне никакого отношения. Я ухаживаю за ним просто из сострадания, пока у меня не лопается терпение и требую забрать его у меня. Он меня настолько утомил, что я начинаю его просто ненавидеть. Тогда как если бы это был мой собственный ребенок, я бы все терпел и ухаживал за ним бесконечно. То есть любовь дает нам силы. А если у меня не хватает сил заботиться о товарищах в группе, это показывает, что мне не хватает любви. Это замечательное открытие. Если же во время чтения я забочусь о том, чтобы все товарищи продвигались, и мы все вместе удостоились раскрытия, если переживаю о них с нежностью, словно о собственном младенце, то согласно этому могу измерить, насколько продвинулся к цели. Это очень точная шкала измерений. И, разумеется, такое отношение к товарищам приходит благодаря воздействию света, возвращающего к источнику, а не просто так. Поэтому я немедленно должен поблагодарить свет, который освещает меня и поддерживает. Из урока по книге «Зоар», предисловие, 10 марта 2014 год.
Радиоверсия.
Подъем и падение демократии. Мнение. Парадокс современного мира в том, что демократизация общества приводит к утрате избирателями влияния и возникновению социального неравенства. В то же время глобализация освободила элиты, но лишила их легитимности и способности управлять. Сегодня во главе большинства стран мира стоят выборные правительства. Демократический идеал и воля народа, выраженная в свободных и справедливых выборах, считается единственным реальным источником легитимной и законной власти. Право на разумное управление может вступать в противоречие с правом голоса и свободным волеизъявлением. Демократия и хорошее государственное управление могут существовать только в режиме ограниченного избирательного права. Настоящий сюзерен – это не народ, а человеческий разум. Поэтому голосование следует обсуждать с точки зрения правоспособности, а не прав. В XIX веке правоспособность определялась наличием недвижимости, имущества и образования. В Только людям, имевшим необходимое образование или достаточно недвижимости, можно было доверить право выбора. Демократия означает способность граждан влиять на решения, затрагивающие их интересы. На деле этого не происходит. В глобальном мире мы все больше зависим от решений, принимаемых теми, кто не является частью нашего общества. Демократическое общество способно на самокоррекцию. Но это преимущество демократии подвергается сегодня сомнению. Будучи зажатым между властью рыночной стихии и разочарованием избирателей, нельзя одновременно жить в условиях глобализации, демократии и самоопределения, хотя именно к этому стремится большинство правительств. В итоге мы получаем демократию без права выбора, суверенитет, лишенный всякого смысла, и глобализацию, не опирающуюся на легитимность. Хотя в демократиях все люди считаются равными, принцип свободного предпринимательства приводит к тому, что полномочия отдельных людей зависят от того, какую экономическую стоимость они создают и каким имуществом владеют. Избиратели вправе выбирать правительство, но рынки решают, какую экономическую политику будет это правительство проводить. Безудержное распространение демократии стерло границы между тем, что решения должны приниматься путем всенародного голосования, и тем, что работа избранников должна зависеть от их профессионализма и компетентности, что делегитимировало выборные органы демократии. Сегодня менее всего склонны приходить на избирательные участки именно бедные, безработные и молодежь, те, кто теоретически должны были бы проявлять больше интерес к использованию политической системы для изменения своей участи. Поэтому расширение демократического принципа самоуправления привело к тому, что политические полномочия избирателя сократились. В эпоху устойчивых национальных демократий избиратель обладал полномочиями, потому что был одновременно солдатом, работником, потребителем. Имущество богатых зависело от готовности работников защищать капиталистический порядок. Когда гражданин, солдат, заменяется профессиональной армией, элита не зависит от масс. Заполнение рынка труда низкооплачиваемыми иммигрантами и перемещение производства товаров в страны с дешевой рабочей силой уменьшают готовность элит к сотрудничеству. В итоге граждане теряют рычаги воздействия на правящие группы. Именно уменьшение влияния гражданина объясняет утрату избирателями реальных прав и растущую неуправляемость современных демократий. Реплика. Народное участие сегодня означает тысячи демонстрантов на улице, которые заявляют о неприятии государственных решений. Качество управления в будущем будет определяться возможностью обращать протестные движения в связанные позитивные требования и структурированную политическую силу. Это станет возможным при реализации интегрального образования масс. В таком случае именно они будут в состоянии осознавать те изменения, которые должны произвести в обществе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.